нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Уже много-много лет идет наша программа, совместная с журналом «Знание. Сила». Сегодня передача «К случаю». Перезахоронение генерала Капеля, которым нам пишут, не надо умиляться. Никто не умиляется. Интересный факт. Может быть, так оканчивается гражданская война. Может быть, можно и так сказать, наконец-то. Может быть, завершается все-таки у нас гражданская война. Олег Будницкий.
Добрый день.
Все-таки рано или поздно она кончится, гражданская война у нас?
Ну, я думаю, что она все-таки уже кончилась, поскольку просто умерли те, кто в ней участвовал.
Ну, это...
Если говорить... И умерли и дети в основном даже. И если говорить о продолжении гражданской войны, конечно, в умах, да?
Когда в умах, конечно.
Условные красные и условные белые. На самом деле, все это настолько уже перепуталось, что...
Существует одновременная ностальгия по Российской империи и по Советскому Союзу.
Да, вот об этом я и говорю.
Да.
Об этом я и говорю. Достаточно взглянуть на тот, было на тот шабаш, который превратился, превратились похороны, перезахоронение генерала Деникина. Это зрелище было не для слабонервного, да? Толпа ряженых казачков. Я могу себе представить, чтобы генерал Деникин сделал с людьми, которые нацепили на себе форму ордена самостийно, да?
Да.
Вот. Под руководством генерала КГБ и в присутствии всяческих там людей, вроде Никиты Михалкова, весьма мной уважаемого, замечательного режиссера, но снявшего свой первый фильм, которым отображал доблестных чекистов и разоблачал корыстных белогвардейцев, да? Помните замечательного ротмистра Лемке, да?
«Свой среди чужих».
Да, да, конечно, да.
Да. Вот, кстати, был хороший вестерн.
Нет, замечательный хороший. И очень ироничный. Помните, да, как был этот самый главарь? Никита Михалков-то играл такого мальчика в приталенной рубашке. Да.
Всем нам крышка, да.
Да. Так что примирение такое условное и очень там все намешано. И у меня, например, очень сложное отношение к перезахоронениям лидеров белого движения, ну и вообще иммигрантов, которые умерли за пределами нашего отечества. Сложно в каком отношении? Вот, скажем, Капель. Случай, в общем-то, бесспорный, с одной стороны. Честь и слава тем людям, которые нашли его могилу, идентифицировали и добились того, что при содействии МИДа, насколько я знаю, было дозволено китайскими властями вывести останки генерала Капеля на родину. И нечего, с одной стороны, этим останкам лежать было там, в Китае, в Харбине, где, в общем-то, некому ходить на эту могилу. И в лучшем случае она бы стала каким-то таким притягательным для туристов памятником, если бы китайцы это грамотно использовали, да? Как они сейчас используют, как мне говорят, различные остатки жизни российской диаспоры в Харбине.
Это вот, вот где хотелось бы побывать,
да,
говоря,
да,
сейчас,
да,
что
да,
он сам представляет Харбин.
Да, но мне как историку русской эмиграции в особенности, хотя я занимаюсь больше Европой и Америкой, нежели...
А там замыкается Европа и Америка, кстати, вот через Азию, вот там все замыкается.
Ну, я лично знаю множество людей, которые оттуда, из Харбина, из Шанхая. Вот.
Да.
И здесь у нас, включая сотрудника нашего института Георгия Васильевича Мелехова, который из Харбинцева пишет о Харбине, и моими многочисленными друзьями, несмотря на огромную разницу в возрасте, которые живут в Северной Америке, в США, с которыми мне неоднократно приходилось встречаться, с которыми я там дружу. Все это очень милые и замечательные люди. Кстати говоря, для них гражданская война давно кончилась. У них ничего такого не осталось. Вот. И возвращаясь к тому, что к этому двойственное отношение, с другой стороны, это попытка как бы переписать историю. Это все равно, если бы взять сейчас всех похороненных на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем, да, и перенести сюда, в Москву.
Я не исключаю такое, если технически когда-нибудь это будет возможно. При французских законах просто всегда висит над ним муниципальное правило о закрытии кладбища, хотя сейчас договоренность есть, но все равно висит над этим французский закон.
Да, я знаю, я читал рассуждения на ту тему, не пора ли нам перезахоронить, там, скажем, чемпиона мира по шахматам Алехина.
Ну, там выборочно, но если, ну, не вытягивать же...
Естественно. Ну, просто представьте себе на момент, что если кладбище закрыто, и перезахоронены люди, которые там покоятся где-то в Москве. Это не то чтобы возвращение на родину, это переписывание истории.
Это искажение истории.
Конечно.
Хотя это само по себе история. Ну вот, например, перенос праха Наполеона французами тогда в свое время. Вот это, но это в какой-то степени такое соединение разъединенных путей, как вот в Берлине после падения стены, как стали делать вокзалы, соединять линии метро, это вот такое вот. Все-таки это сшивание, когда вот одного Наполеона вот перенесли. То есть те старые режимы, революция, империя и республики, они вот несколько соединились в этом акте.
Ну да, в этом что-то есть. И повторяю еще раз, что в случае как раз с Капелем, может быть, это вполне оправданно. И я еще раз повторю, что замечательное дело сделали те люди, которые нашли.
Это несомненно.
Несомненно,
да.
И честь им, и хвала, лишь бы это опять не превратилось в шоу и зарабатывание политического капитала на, в общем, памяти людей, которые пали за то дело, которое они считали правами.
Хорошо. Ну, все-таки обратимся к личности Капеля. И что это был за феномен? Это вот кто он в этом ряду? Ведь очень разные, как гораздо более разнообразная, наверное, картина все-таки со стороны белых, чем со стороны красных. Даже идеи одной не было, скажем так. Хотя были и нюансы у красных.
Ну, если говорить и о персональном составе военачальников, то красные, конечно, поразнообразнее будут.
Ну, это разнообразно, да.
Да,
я
безусловно.
Имею в виду так крупно даже по идеям.
Ну, Капель человек очень интересный, необычный, и хотя это не самый крупный полководец со стороны белых, но вот он оставил по себе такую удивительную славу и совершил, в общем-то, блистательную военную карьеру. Он был подполковник на конец, скажем так, императорской армии, армии временного правительства, а возглавив по существу, хотя не формально, но по существу, Народную армию Камуча, комитет учредительного собрания по Волжье, он совершил просто потрясающе быстрое такое восхождение по ступеням служебной лестницы и по, так сказать, табелю о рангах, условно говоря. Вот хронология. Подполковник был произведен 24 августа 1918 года. Генерал-майор 17 октября того же года. Да, меньше, чем через два месяца. Генерал-лейтенант 4 ноября 1919 года. Продолжить ему оставалось уже меньше трех месяцев после этого, о чем, конечно, никто не мог знать. И вот прошел путь от командира такой добровольческой дружины, в которую входило несколько сотен человек, в лучшем случае, до командующего Восточным фронтом Колчаковской армии, уже на той стадии, когда этот фронт рушился, и когда, собственно говоря, главная задача его начальника была вывести свои войска с минимальными потерями, возможными потерями из той ситуации, в которую войска попали, то есть, с одной стороны, красные, с другой стороны, одним за другим восстают города против колчаковского правительства, и вот эту попавшую в такой мешок армию нужно было вывести куда-то безопасно. Опасное место. Это и был Великий Сибирский ледяной поход. Около 3000 верст проделали люди в чудовищных условиях сибирской зимы. И, собственно говоря, сам Капель это не пережил. Он промочил ноги, гангрена. Ему ампутировали, опять-таки, в чудовищных условиях пятки и некоторые пальцы на ногах. И после этого он продолжил движение своими войсками, но, увы, воспаление легких и общее такое ослабление организма, ну, конечно, воспаление легких прежде всего, привели к тому, что он скончался 26 января 1920 года. Это, видите, я сразу как-то подошел, так получилось, к моменту его смерти. Но поскольку мы говорим о перезахоронении, наверное, нужно прежде всего сказать, как сложилась его посмертная судьба, судьба тела, если можно так сказать. Его войска, любившие своего командира, в общем-то, вывезли так, и он был похоронен в Чите. Потом, когда возникла угроза захвата Читы красными, вывезли тело в Харбин, где, собственно говоря, и тело покоилось до совсем недавнего времени. До совсем недавнего времени. Причем дважды, если судить по тем источникам, которые не попались, было такое покушение на Капелевскую могилу. Один раз в 1945 году. А другой раз в 1955-м, когда по настоянию советского консульства могилу сравняли с землей, снесли памятник, мраморный крест. И вот в таком виде эта могила и существовала до настоящего времени, когда, собственно говоря, она была обнаружена и были идентифицированы останки генерала Капеля. Чем Капель заслужил славу, кроме того, что он вот до последнего был с войсками, и делил все тяготы и лишения, и, в общем, пал жертвой этого ледяного похода. Mm-hmm. Конечно, пик его военных успехов – это лето 18-го года. Это совершенно блистательные с военной точки зрения, с точки зрения человеческой храбрости, находчивости и прочей операции. Когда несколько сотен вот этих самых воинов под командованием Капеля захватили, я спрямляю немножко все эти пути, потому что невозможно в деталях рассказывать обстоятельства всех этих операций, всего этого дела. Захватили Симбирск, захватили Казань. Так, Капель был тот самый человек, который захватил золотой запас Российской империи, бывшей Российской империи, его большую часть, которая оказалась потом в руках Колчака, которая называется Колчаковским золотом, этот Капель захватил. Причем я когда-то говорил об этом в одной из передач, чтобы быстро вывести золото на пароходе фельдмаршал Суворов куда-нибудь подальше от линии фронта, надо было его доставить на пароход сначала. И использовали, по-моему, единственный в истории способ транспортировки золота на трамваях. На трамваях. Но, правда, это еще красные собирались сделать. Еще по команде Вацетиса строили, значит, там трамвайные пути, тянули к Госбанку. Но реализовал эту идею Капель. Значит, на трамваях золото доставили на фельдмаршала Суворова. И ничего не пропало. Хотя некоторые ящики там были разломаны. Золотые монеты лежали на полу Госбанка. Ну, как пишет участник событий полковник Вырыпаев, собственно говоря, его мемуары, основной источник по истории жизни Капеля и деятельности вот в Поволжье. И никто не взял даже одной монеты на память. Их тщательно собирали, запаковывали обратно в ящик и дальше отправляли на берег Волги. И здесь, вот в эти первые месяцы гражданской войны, очень важна была личная храбрость и очень быстрое умение ориентироваться и соображать. Капель проявил это все блестяще. Он проявил себя как настоящий командир эпохи гражданской войны.
Капель, что это за фамилия? Откуда он?
Шведского происхождения. Шведского, да, из обрусевших шведов. Это отец. Угу. Оскар Капель. И он был лютеранин. Но дети уже были крещены православии. Мать Капеля была православная. Дочь одного из героев Крымской войны, генерала. Так что он был из потомственной военной семьи. Отец, кстати говоря, сначала служил телеграфистом, потом пошел в армию рядовым и дослужился до офицерских чинов.
Ну вот, да. Мы продолжим рассказ о Капеле и о феномене этом. Задавайте свои вопросы. Я скажу вам, что сразу в 13.35 мы примем еще ваш ответ в рождественской игре по телефону и подведем итоги третьего раунда. Я же вам предлагаю еще и на пейджер, и на СМС. Я попросил бы вас прислать нам вот что. Мы затеяли серию, как нас учат старшие товарищи, и Плутарх в частности, параллельных биографий вождей красных и вождей белых. Называйте мне пары, я еще повторю, называйте пары и присылайте навскидку, как вам кажется, кто бы мог подвергнуться этому сравнительному жизнеописанию в наших будущих сериях. Итак, красный и белый параллельные жизнеописания. Это вы мне присылайте, а там мы потом потихоньку будем разбираться.
Нет, ребята, все не так.
Мы продолжаем нашу тему. Сегодня мы говорим о Капеле, чей прах был перезахоронен, привезен в Россию снова из Харбина. Как все это правильно?
Будет перезахоронен.
Будет перезахоронен, но привезен. Вот. А, как все-таки правильно?
Из Харбина.
Все-таки из Харбина, по традиции, да? И тут нам очень интересно прислал один слушатель и говорит, что... что его, сейчас скажу, кто-то его, из его предков, его дед, по-моему, привез Саненкова из Харбина.
Не знаю, не.
Вот. Вот мой отец вывез из Харбина Бориса Анненкова один на один через всю Транссибирку, Михаил пишет. А мой прадед дружил с его дедом декабристом Анненковым.
А вывез, в смысле, живого, которого
живого.
Потом вы
да,
расстреляли.
Да. Вот было так.
Ну,
вот.
Тоже есть такой способ доставки тела на родину.
Да. Еще живой.
Он был не один Анненков, которого похитили и доставили. Дорогой товарищ. Генерал Кутепов, погибший при этом, и генерал Миллер, которого доставили на Лубянку и потом расстреляли.
Да. Но давайте вернемся к капелю. А вы нам присылаете пары, кстати говоря, очень любопытные сейчас. Здесь Колчак Троцкий, например.
Пара. Хороший вариант.
Хороший вариант. Колчак Троцкий, Михаил из Перми нам предлагает. Но Фрунзе Колчак менее, наверное, такая, менее пара адекватная.
В плане чисто военного противостояния вполне адекватная. Хотя Колчак все-таки не был непосредственно руководителем боевых действий. Он был верховный правитель, там были другие люди. И не очень способные, я бы так сказал. Далеко не все из них были способны.
Хорошо. Итак, мы сейчас начинаем. Продолжаем наш рассказ. Итак, Капель. Капель, Волга, дальше.
Да, кстати, чтобы закончить с его папой, потом он из армии ушел и перешел в жандармы. Вот, и когда он умер, он был одним из руководителей жандармской службы в Тульской губернии, в городе Белеве, где, собственно говоря, Капель и родился в 1883 году. Я не сказал, что это был человек достаточно молодой для столь высокопоставленного, скажем так, военного.
Но это тоже быть фактор революции, гражданской войны.
Безусловно. Никогда. Трудно себе представить, чтобы человек когда-либо смог пройти путь, я говорю, чисто формальную сторону, но она отражала и реалии, да, путь от подполковника до генерала-лейтенанта и от командира там сводной дружины до командующего фронтом.
Это чем революция любая, как Великая Французская
совершенно
в России. Наполеоновские войны, которые выдвигали людей мгновенно.
Конечно. Да. Но это еще Толеран, по-моему, сказал, что что такое революция? Это тысячи новых вакансий. Это касалось и военного дела, и всего прочего. Ну, кстати говоря, наблюдали у нас нашу очередную революцию 91-го года и видели очень серьезную, продолжаем наблюдать, да, смену в этой самой правящей элиты. Это тоже следствие революционных потрясений. Хотя у нас, к счастью, наша революция обошлась без большой крови и, в общем, по сравнению с тем, что было когда-то, это просто совершенно вегетарианское событие. Кстати говоря, о парах. Вот мне попалась в одной из биографий Капеля, принадлежит она перу эмигранта Федоровича, и книжка вышла в Мельбурне в 1967 году.
А вот здесь все-таки Мельбурн, на самом деле, там на втором слоге ударили.
Мельбурн?
Да, как ни странно.
Значит, это у меня как-то сработало.
Как ни странно, да. Как несколько таких заблуждений, как Белфаст и вот, а не Белфаст, а и Мельбурн.
Что стало с английским языком? Кошмар.
Это давно. Давно уже стало.
Вот. Ну так вот я процитирую эту биографию. Вот что писал Федорович. Но уже прямо с парохода ведет в бой свои части 36-летний Капель на зверевшие от неудач части 27-летнего Тухачевского. Огромный военный талант Капеля, одухотворенный страстной любовью к родине, пропитанный высоким сознанием чести, честности, жертвенности и долга, столкнулся с тоже огромным военным талантом Тухачевского, отравленным талантом честолюбия, эгоизма и беспринципности.
Хорошо. Да.
Хорошо. Но я думаю, что если мы будем делать такие пары, мы обойдемся без такого рода характеристик, но это почему я прочел эту цитату? Поскольку вот то, что было совершенно нормально в устах эмигранта, да, потомка или участника белого движения, не знаю биографии автора этой книги о Капеле, но вот сейчас происходит нечто похожее. Нечто похожее, когда переставляются знаки, и вот такие характеристики даются, допустим, красным, которые раньше давались белым.
Ну да.
На самом деле все это гораздо сложнее, и все это очень сильно перепутано, так же, как раньше писали о зверствах белых, да, белобандитов и так далее, а теперь пишут исключительно о красном терроре. Вот опять-таки я процитирую Василия Шульгина, как известно, одного из идеологов белого движения, который писал в одной из первых книг о происходившем, в одной из первых книг, 1920-й, и вышла она в начале 20-х годов. И вот, цитирую Шульгина, «Белые не мечтают об истреблении целых классов или народов, ведь они белые воины, а не красные палачи. Разве это люди? Это почти что святые. Почти что святые и начали это белое дело. Но что из этого вышло? Боже мой!» Это пишет Шульгин. Страницей ниже он пишет, что белое дело начали почти святые, а кончили почти бандиты. Это, повторяю, Василий Шульгин, один из идеологов белого движения. Так что все было гораздо сложнее, и просто замена одних икон другими ни к чему хорошему, с точки зрения исторической памяти, сельского сознания, не приведет.
Да, можно ответить надежде, что да, тяжело воспринимать историю перевернутой, потому что получается пародия на то. Это,
совершенно верно, да.
Это, знаете, это фанатское движение, это же не футбольное боление, а также не участие непосредственное в событиях. Мы почему почему-то очень часто, воспринимая историю, мы себя в некоторых случаях, конечно, это возможно, отождествлять себя с участниками событий, сразу принимать сторону. Но это не называется, это не называется изучением истории. Это называется по-другому. Мы имеем полное право на это. Но тогда давайте не будем это называть изучением истории.
Да, во всяком случае, для историка это неприемлемо. Всегда должна быть дистанция, и должно быть, историк должен быть не за красных, а не за белых. Он должен быть за историю, условно говоря, да, и должен, насколько это возможно, конечно, историк всегда субъективен, но все-таки стараться сдерживать собственные эмоции, предпочтения и попытаться отобразить и проанализировать то, что происходило с позиции, конечно, современного дня, но в то же время не вдаваясь в какие-то политические предпочтения, не участвуя в политических играх.
Позиция современного дня, она дает единственное, что она вправе давать историку, это больше объем информации, просто которую мы за некоторое время располагаем, и некоторую методику.
Да, совершенно верно. Второе важнее.
Да.
Второе важнее. Но опять-таки о Капеле. Я думаю, что вот такая слава Капеля связана все-таки даже не столько с его реальными деяниями, не столько с его действительно блестящей военной карьерой. В 18-м году, повторю, в 19-м, увы, это были почти сплошь поражения, которые объяснялись не личными качествами Капеля как военачальника, а качеством того воинства, которым он руководил. На смену добровольческой дружине пришли многотысячные мобилизованные крестьяне. Так? И, увы, это была совсем другая армия. Армия, которая была, кроме всего прочего, еще и плохо обучена, не хватало времени. И, как писал советский военный историк Кокурин, участник гражданской войны, как раз о капелевских войсках, что их только обучили строевому шагу. И после этого сразу бросили в бой. Так что качество было белых войск, вот именно масс мобилизованных, не на высоте, так же, как и красных. Но у красных было больше. Их было больше физически, и там были многие другие обстоятельства, о которых сейчас, наверное, просто невозможно говорить по нехватке времени. Но возвращаюсь к Капелю. Я думаю все-таки, что своей славой и известностью Капель обязан фильму «Чапаев». И одному эпизоду в этом фильме, знаменитой психической атаки.
Атаки. Красиво идут интеллигенция.
Красиво идут интеллигенция, да.
Да.
Фантастическая сцена, одна из лучших вообще таких сцен советского кино.
Вообще фильм снят отлично.
Ну, это шедевр.
Фильм бесспорный шедевр. Недавно пересмотрел.
Бесспорный шедевр.
То, что называется.
И, кстати говоря, вот две знаменитые сцены, да, как пишут специалисты по кино, что это образец монтажа, это лестница, конечно, Потемкинская. В Брянце Потемкина Эйзенштейна. И психическая атака в Чапаеве. Но у Эйзенштейна там 200 кадров, а у братьев Васильева у Чапаева 50. Так, то есть они на меньшем, так сказать, пространстве сумели это сделать. И очень интересно. Вот, конечно, называется не так, да, но я заметил, что очень часто нам с вами приходится ставить как бы вещи на свои места. Если говорить, что все было вот именно так, как было, а вот те новации, которые хлынули на страницы печати, не исторических трудов, а прежде всего там, периодики и так далее, что это все, в общем, пена, и на самом деле все было так, как принято исходя из научных трудов. Но вот в этой истории, истории с фильмом «Чапаев» и отражением там того, что как бы было, здесь можно с полным правом сказать «не так». Не так, начиная с того, что не было просто столкновения капелевских войск с 25-й Чапаевской дивизией.
Вот об этом спрашивают.
Соответственно, не было никакой психической атаки. И трудно себе представить, что Капель, профессиональный военный, выпускник Академии Генштаба, погнал бы в рост, да, значит, вот своих людей на пулеметы. Я не буду сейчас вдаваться в то, что какие варианты, что был ли такой эпизод и кто в нем участвовал. Есть версия, что это были восставшие рабочие Воткинского завода, у которых просто не было патронов, поэтому они, значит, там пошли вот в такую психическую атаку под красным знаменем против большевиков, потому что они были как бы за советы без коммунистов.
Да, я об этом читал. Да.
Но не будем гадать. Любопытно, что эту сцену с вот этой вот психической атакой, ее пытались из фильма убрать на стадии приемки, и тогдашний начальник Главного управления кинематографии Шумянский приказал исключить.
Почему?
Боялся, что это реабилитация белогвардейщины, что, между прочим,
что
было правильно.
Красиво.
Да, что действительно красиво. И он боялся, что будет такая же история, как с пьесой «Дни Трубиных» Булгакова. Вот. Кто спас фильм? Семен Михайлович Будённый.
Серьезно?
Он так. принимал фильм от Кремля. Ну, кого послали посмотреть там же. «Гражданская война» Будённого. И что сказал Будённый? Воскликнул. «Как идут черти? Как идут?» И сцену оставили. Впоследствии, кстати говоря, Сталин смотрел фильм, судя по записям, 3-4 раза. Вот.
Причем среди... Интересно, кто снимался, и тут здорово, действительно.
Да, среди тех, кто... Да, значит, еще что не так. Мундиры. Это марковский мундир.
Марковский.
Черно-белый, да.
Да
это
да.
И то, что было на юге, никакого отношения, конечно, к капелюцам это не имеет. Очень красиво, черно-белый, эстетика такая. Кстати говоря, такая невольная ассоциация возникает. Помните, как, какое впечатление произвели эсэсовские мундиры в фильме «17 мгновений весны», да?
Угу.
Это тоже черная такая эстетика,
да,
и так далее,
да.
И тому подобное. Между прочим, Хьюго Босс разрабатывал, знаете, да, эсэсовские мундиры по
его
заказу. Вот так. Значит, и среди тех, кто идет в фильме, кто шел, шел Георгий Васильев, в частности, один из создателей фильма. Вот, вот в первой шренге поручик с папироской в зубах.
Да?
Это Георгий Васильев.
Ну, правда.
Георгий Васильев, служивший ранее в Красной Армии. Так? А Сергей Васильев, там на самом деле я не братик, вы знаете,
это известно, фамилия, да?
Вот Сергей Васильев был сын царского офицера, героя битвы на Шипке. Вот снял такой вместе со своим как бы братом, да, культовый фильм о гражданской войне. И что самое удивительное, что этот фильм произвел глубочайшее впечатление на белых эмигрантов, и он им очень понравился. Особенно, конечно, сцен психической атаки.
Говорят, что Сергей Фрон реагировал на это очень интересно.
Я вам сейчас это процитирую, но прежде чем это дать эту цитату, скажу вот о чем. Я разговаривал по поводу этого фильма с Александром Степанским, известным историком и знатоком кино. И он мне пересказал разговор с Львом Любимовым. Тем эмигрантам, который вернулся, написал тут книгу «На чужбине», о том, что эмигрантам очень нравилась психическая атака фильма «Чапаев». Но подумал я, врет. Ну, не Степанский, конечно, а Любимов. Потому что Любимов был человеком мутным, он там и нацистские статьи писал, потом стал советским патриотом, потом там вернулся, там все-таки мемуары. Хотя там была информация, но очень много вранья. Вот. Но тут вот у Дмитрия Сезимана читаю. Цитирую. «Я помню, в зале «Метеолите» смотрел, мне было 12 лет, то есть Чапаева. Меня повели смотреть значит, этот фильм. Я сидел рядом с Сергеем Яковлевичем Уфроном, который смотрел совершенно завороженный этот фильм. И когда показали капелевскую атаку психическую, он вдруг с невероятной силой, я чуть не закричал, сжал мне руку и стал шептать, это же я,
да, это
же я».
Это я, да, да, да.
То есть вот, он был на йоге тоже, но он идентифицировал себя с этими людьми. Вот такой потрясающий художественный эффект. И на кого еще? Сергей Фрон, если кто-нибудь не знает, это муж Марины Цветаевой. Да. Марина Цветаева, доброволец, белый офицер, впоследствии советский агент, принимавший участие в убийстве другого советского агента, который раскаялся, да, и впоследствии вернувшийся в СССР, здесь расстрелянный. Впечатление произвел фильм «Это психическая атака» на Осипа Мандельштама, который написал стихотворение по этому поводу специальное. Я не буду цитировать его целиком, приведу лишь вот эти 4 строки, которых непосредственно о том, что было на экране. «Начихав на кривые убыточки, с папироской вертельной в зубах, офицеры последнейшей выточки на равнине зияющий пах». Ну и так далее. Вот какой силы была сцена, и вот почему это отпечаталось капелевцы вообще в памяти миллионов советских людей. Редкий вообще белогвардейский генерал, офицер удостаивался такой памяти.
А почему они там названы именно капелевцы?
Ну, вы знаете, потому что капель был запомнился. Во-первых, когда летом 18-го года и ранней осенью он, в общем, бил красных. И это была фантастика с этим небольшим отрядом. Потом, правда, разросся. Помогали, конечно, чехи, там были сербы. Между прочим, от бывших военнопленных тоже, которые участвовали в войсках Народной армии Камуча. Он нанес поражение красным. Так? Вот Свияжск, вокруг которого шли бои, и где по существу родилась Красная Армия. Там, где Троцкий загонял свой штабной вагон за линию фронта и говорил, что вот здесь должен быть тыл, так, где он там расстреливал бежавших командиров и так далее. И капель запомнился с этого момента. за пункцией этого момента, и имя его стало нарицательным, как бы, и он называли в советской печати «маленький Наполеон», вот, ну, маленький по масштабам, как бы, по росту он был чуть выше среднего, так, и, видимо, из-за этого. Потом Капель, это последний, был командующий Восточным фронтом колчаковским. Видимо, отсюда пошло, и может фамилия еще, знаете, фамилия с одной стороны звучная, с другой стороны вот такая как бы баронская иностранная, хотя он был таким бароном. Думаю, что вот эти все факторы вместе, я не знаю, просто предполагаю, они сыграли роль в том, что было сказано, что это капели, капелевцы.
Могла бы быть у него перспектива, вот он так стремительно прошел, если бы не вот эти ледяные ужасы, если бы не болезни. Ну, какая перспектива? Вот мог ли он его войска, других войска каким-то образом переломить? Или это было все-таки масса факторов, то, что называется объективным течением истории?
Ну, в ту ситуацию, которая сложилась, никто
короче
не
говоря,
мог.
Тулон мог бы у него быть?
Нет, 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 нет. Тулона быть не могло. Но, понимаете, в истории нет ничего предопределенного. Это гражданская война. И, конечно, у красных было колоссальное превосходство в живой силе, просто мобилизационный резерв был больше, и они контролировали центр страны, и военные заводы, и железнодорожные пути, и так далее, и тому подобное. Но в гражданской войне все это ничего не значит. На самом деле, все может перемениться очень быстро. Потому что это война, которая ведется по особым законам, и здесь имеет значение не только военное мастерство, имеет значение дух, имеет значение лозунги, пропаганда, поддержка и многое другое. По совокупности этих факторов большевики, конечно, были сильнее. Конечно, были сильнее не только по материальным, но и по идейным, скажем так. Белые ничего им не смогли противопоставить. Идея непредрешенчества, прогоним большевиков, а там разберемся, она не могла никого вдохновить. К тому же на стороне белых все-таки мелькали привычные старые лица. И те люди, которые почувствовали себя хозяевами страны, а также те люди, которые разделили непринадлежащее им имущество, они не очень хотели возвращения этих старых людей.
Кого бы то ни было из старых. Да. Просто потому, что да. Это старые люди. Да. Это не обязательно да. были там да. реакционеры да. или да. кто-нибудь еще там, по всем этим политическим градациям. Да. Просто старые имена из тех, кто был у власти или хозяева жизни.
Да, и, конечно, белые не сумели зажечь и повести за собой массу. Красные, ведь дело было не только в том, что они гнали людей, ставя пулеметы позади, да? Дело было в том, что они сумели их повести, сумели им что-то пообещать. Такое, ради чего люди сражались. И гражданскую войну красные выиграли. Как известно. В то же время, если говорить о войсках белых, вот я приведу отрывок из письма солдата колчаковской армии, которые читали и которые передавали из рук в руки в ставке Колчака. Цитирую, повторяю, колчаковская армия, причем грамотный пишет же, да? Приезжал какой-то, он пишет домой, аглицкий адмирал Кличак, должно быть из новых орателей, и раздавал папиросы. Орателей, ну то есть ораторов.
Ну да.
То есть он даже не знает.
Здорово.
Он даже не знает, кто там командующий, кто верховный правитель. Какой-то аглицкий адмирал Кличак. И огромное большинство, я уверен в этом, и на стороне красных, и на стороне белых очень смутно представляли, кто там за что воюет. Они знали только, что они получили,
то есть не может
и что
быть.
Они хотят удержать.
Вот насквозь, в глубину, идейная война. Никакая война не может быть до самых низов, до последнего солдата идейной.
Не может, разумеется, но вопрос решает, исход да. войны решает в том, и то есть ли ядро наверху, вот. Которое способно повести за собой эту массу.
Ну что же, я назову несколько пар, которые нам... Пары любопытные бывают, пары затейливые, вроде Маймаевский Якир, например. Интересно. Вот.
Ну, это крайние точки вообще.
Да, 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 да. Есть Врангель здесь упоминается. Вот очень интересное, Будённый Махно замечательный совершенно.
А очень интересная.
Интересная
да,
пара.
Тоже
это браво,
да.
браво. Вот мы посмотрим, во всяком случае будет у нас такой цикл, мы сделаем его. Один вопрос я не могу не процитировать, это мой детский вопрос. Вы понимаете, я житель тех мест, и потому, естественно, всякий мальчик, когда-либо смотревший фильм «Чапаев», не может непосредственно после этого не задаться вопросом, что Капельский переулок наш, вот там вот у Мещанских улиц, имеет ли он отношение, понимаете? Вот это, и мне сейчас Василий задает такой же вопрос. Нет, там все гораздо проще, это речка Капелька была, и поэтому Капельский переулок. Вот. Но этим вопросом, я вас уверяю, все мальчишки, вот начиная с 1934 года, как вышел фильм, все мальчишки этих мест задавались таким же вопросом. Вот. Ну все, делаем вывод некий. Что все-таки, возвращаясь к перезахоронению, это, наверное, частный случай, это частный акт, акт какого-то вот иногда странного, иногда спорного, но вот акт такого вот приведения в порядок истории, только не перешел бы он в искажение.
Ну, я надеюсь, что не перейдет, и все-таки, говоря лично о Капеле, я думаю, что ему, наверное, было бы приятнее, да, если человек может предсказать свою посмертную судьбу, покоиться в Москве, а не в Харбине, в Китае. И в этом плане это, безусловно, акт справедливости. Повторяю еще раз, лишь бы он не стал очередным шоу, которое кто-то использует в тех или иных неблаговидных целях.
Ну что ж, спасибо Олегу Будницкому. Программа «Не так», совместно с журналом «Знание и сила». В следующем году будет у нас серия «Параллельные жизни. Описания красных и белых вождей».
Нет, ребята! Все не так!